Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24-44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, сегодня с тем, чтобы наследовать обетования, завещанные главе Церкви, а следовательно и всему телу Христову, мы освежим в своей памяти одну деталь, что войти в наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, мы можем исключительно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога, или внутренняя позиция активного смирения, выраженного в отвержении своей воли в пользу воли Божией. Именно такой вид смирения в буквальном смысле вызывает на себя благодать Бога и Агнца, как написано 1 Петра 5:5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны входить в свое наследие в Боге, необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать себя не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он, как завещатель, наследие, с одной стороны, устанавливает определенные конкретные условия, выполнив которые человек может входить в наследие необходимых для него милостей. А с другой, для выполнения этих условий Бог посылает человеку свою помощь в предмете написанного слова, в личности Святого Духа и в делегированной власти Бога. Михея 6:4. «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариам». Вот эти три инстанции, которые Бог посылает в помощь, которые будут вести народ израильский. Так и сегодня эти Моисей, Аарон и Мариам представлены Слово Божие, Святой Дух, делегированная власть Бога. Это помощь Бога. И человек может ее принимать, может ее отвергать. Он суверен. И поэтому со стороны человека соработа с Богом в наследии милости Бога заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как эти три формы власти, так и их помощь. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной во всякой милости Божией, является молитва или поклонение. Так как молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Как написано, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит и отворит дверь, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». То есть это и другие места Писания подтверждают, что человек дает Богу возможность. Бог сам не войдет и не раскроет дверь, если человек ее не откроет. А посему, исследуя посланничество Христа как свое наследие, мы обратились к одному из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м псалме Давида, который, как и прочие писания, выстраивают регламент правовых отношений с Богом, основанных на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. А посему в целом данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над болезнями, нищетою и преждевременной смертью, а также иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и испытывал все эти вышеперечисленные проклятия. Построение данного ходатайства, по которому нам следует выстраивать также и свои молитвы пред Богом, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свои молитвы пред Богом. Состоит оно в данной молитвенной песне из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях Бога с человеком. Мы с вами уже рассмотрели первые две части и остановились на рассматривании третьей. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитве исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем пред Богом является человек и на каких основаниях человек может входить в присутствие Господне. В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов сработать со стратегией Бога. Прочтем эту третью часть. Псалом 143, 5, 11. «Господи, преклони небеса Твои и сойди. Коснись гор и воздымятся. Блесни молнией и рассей их». Речь идет о иноплеменниках. «Пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи». Мы пришли к выводу, что знамение, по которому нам следует определять и выявлять иноплеменников, состоит в плоде их уст, которые говорят суетное, то есть греховное, и которых десница, то есть правда, есть ложь. По определению Христа иноплеменники – это дети дьявола, выдающие себя за детей Божиих, имеющие вид хорошо окрашенных снаружи гробов, которые внутри полны зловонной нечисти или мерзости. Они выдают свою ложь за правду, распространяют свою ложь как правду и верят в свою ложь как правду. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. То есть говорят, мы вас любим. То есть льстят на самом деле в сердце их пагуба и гортань их открытый гроб. То есть представляете, да, когда гроб открывается и когда разлагающийся труп, что происходит? Вот точно так же в духовном смысле гортань иноплеменников. Это Псалом 5, 10 стих, Римлянам 3, 13. Апостол Павел также переписал эти слова или же сказал эти слова. А далее апостол Павел по вдохновению Святого Духа, но уже в другом месте, охарактеризовал таких людей в церкви, как людей, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых он пишет «удаляйся». 2 Тимофея 3, 5. Рассматривая же суть стратегии Бога, с которой нам необходимо сработать, чтобы избавиться от руки сынов иноплеменных, мы пришли к выводу, что противодействие руки Божией рукам сынов иноплеменных представлено в пяти составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на десятиструнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, блеснуть молнией и рассеять скопление врагов, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате мы уже рассмотрели три составляющие, остановились на рассматривании четвертой, которая состоит в том, чтобы обратить на себя благоволение руки Божией в той сфере, в которой бы Бог мог блеснуть молнией так, чтобы рассеять скопление врагов или скопище мятежников, как написано в другом месте в Откровении. Из чего следует, что иноплеменники, несмотря на свои внутренние разногласия и враждебность друг к другу, для уничтожения возлюбленного Богом народа, имеют обыкновение объединяться и демонстрировать между собою некое подобие любви. Позвольте прочесть Луки 23, 10, 12, где подчеркивается, как враги, ненавидящие друг друга, но для того, когда они восстают на возлюбленный Богом народ, они объединяются, тем более, что они объявляют себя как раз супердуховными. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его, то есть Иисуса, а следовательно, будут обвинять и святой Божий народ. Но Ирод со своими воинами, уничижив его, то есть Христа, и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и послал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Итак, религиозная и политическая партия объединились друг с другом, несмотря на то, что враждовали. Саддукеи и фарисеи враждовали, поднимали такие восстания, что лилась кровь. Убивали, вырезали буквально целое селение друг друга. И тем не менее, в этот момент все объединились. все стали любить необыкновенно друг друга для того, чтобы только уничтожить возлюбленного Богом Сына Божия. Итак, чрезвычайность вражды с иноплеменниками состоит в том, что ратоборцем, выступающим во главе их скопища, стоит наша ветхая натура, которую нам, чтобы обратить на себя благоволение Бога, для победы над нечестивыми необходимо умертвить. И чтобы умертвить или упразднить свое ветхое начало, нам необходимо ежедневно представлять свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Богу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть, когда мы представляем ежедневно наши тела вот в такую жертву, тогда мы, то есть, вызываем благоволение Бога на себя и помощь Его в отношении иноплеменников, потому что мы, во-первых, в себе убиваем этого иноплеменника. В Писании практическое представление тел в жертву живую представлено, как мы знаем, во взаимоотношениях друг с другом. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное» Ефесянам 5:2. Проявление такой жертвенной любви друг к другу воспринимается Богом как приятное благоухание. Далее, если вы обратили внимание, то любовь, о которой здесь говорится, совершенно не похожа на то определение любви, которое понимается и воспринимается человеком как любовь. Рассматривая же, каким образом мы можем сотрудничать с молнией, содержащейся в руке Бога, которая своим блеском призвана рассеивать скопление нечестивых, мы бросили беглый взгляд на молнии в их физическом определении. Например, по заявлению ученых, молнии – это феномен, как мы с вами говорили, природного электричества – как источник энергии и света, внезапно проявляемый в пламени огня, сопровождаемого раскатами грома, способный нести смерть и разрушение. Практически это все, что могут констатировать ученые о молнии. Так как этот физический природный феномен остается для них непостижимым, и они не могут дать ему разумного определения. Молнии бывают разные, и на сегодня человек зарегистрировал больше 10 видов молний. Проявление молнии всегда непредсказуемо, однако наибольший интерес у ученых вызывает шаровая молния. Один из очевидцев шаровой молнии написал: «Я лично наблюдал, только она была не одноцветная, а как шар, раскрашенный во все цвета радуги, он крутился, и я был в шоке». По сей день этот феномен остается малоизученным и представляет почву для спекуляций. На данный момент существует около 600 теории происхождения молнии, которые, по заявлению самих же ученых, не что иное, как территория заблуждения. Физики разводят руками, потому что они понятия не имеют, что же такое шаровая молния, которая ведет себя почти как разумное существо. Двигаясь в любом направлении, независимо от ветра и прочего, может проходить сквозь твердые предметы, сквозь скалы, сквозь бетонные стены или же протискиваться сквозь маленькие отверстия и, находя свою жертву, поражать ее. Учитывая же, что под проявлением физических молний в Писании подразумевается проявление молний совершенно иного порядка, мы решили рассмотреть, что и кого имеет Писание в виду, когда говорит о молнии, как о стратегии Бога для рассеяния нечестивых. В Писании существует, как мы уже говорили, более 700 мест, в которых упоминается проявление огня и его значение, а молнии – это проявление огня, и 30 мест, в которых огонь представлен непосредственно в виде и образе молнии. Исходя из этого, мы можем уже сказать, что назначение молнии во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком является многозначным, многочастным, многогранным и многофункциональным. Однако в силу того, что мы рассматриваем стратегию защиты от чуждого огня иноплеменников, которые они рассматривают огнем Божиим и противопоставляют его истинному огню, как доказательство того, что они иудеи или то, что они дети Божии. То есть, когда вот мы говорим о чуждом огне, как об эмоциях, на которые человек полагается. «Я чувствую любовь» или «Я чувствую присутствие Духа Святого». Невозможно своими чувствами определить, это, что это такое и что человек чувствует. Нужно иметь откровение, а не чувство. Чувствами невозможно водиться. Вера не зависит от чувств, не связана с чувствами. Чувство должно ходить за верой, а вера от слышания. Вера питается информацией Бога. Она связана с умом Христовым. Поэтому вера видит, вера слышит. А чувства сами по себе не видят, ничего не слышат. Мы стали рассматривать самих себя в формате той роли, в которой мы призваны сработать с молниями Бога, в упразднении самих себя от зависимости чуждого огня в предмете человеческих ощущений, которыми водятся иноплеменники и который объединяет скопище иноплеменников. И в связи с этим мы решили рассмотреть и обусловить образование и назначение молний Божиих, путь, по которому посылаются молнии Бога, цена соработы с молниями Бога, результаты нашей соработы с молниями Бога. Молния – это одна из форм проявления огня и света, который является энергией и формой жизни и одновременно орудием управления и суда. Однако проявления огня и света в Писании исходят от личности Бога как от персонифицированного света, то есть личностного света, а также от рожденных Богом детей, которые являются светом по факту своего происхождения или по факту своего рождения от Бога. А посему в Писании под молниями Бога, которые являются проявлением божественного огня, Писание рассматривает как самого Бога его деяния, так и детей Божиих и их деяния. Он сказал: «Вы – свет мира». Свет исходит от молнии, свет может исходить от огня, и то, и другое – огонь. В то время как под молниями, которые являются проявлением чуждого огня, Писание рассматривает как падшего Херувима и его деяния, так и иноплеменников и их деяния, которые являются детьми дьявола, выдающими себя за детей Божиих. Учитывая, что главная исполнительная роль света во всех его проявлениях – это управление. Бог, когда сотворил свет, светило на твердь небесной поставил, звезды, луну – Он сказал, чтобы они управляли всею землею, всею вселенную, отделяли свет от тьмы и управляли днем и ночью. А так как это управление, то оно в Писании заключено в символическое число 12. Поэтому мы рассмотрим роль божественной молнии в формате именно этого числа. Их существует больше, но формат нечто показывает, как управление. Я напомню некоторые явления, которые мы уже прошли, то есть что называет Слово Божие молнией. Роль божественного огня в предмете молнии призван представлять Бога и Его законодательство. То есть мы рассмотрели это на горе Синае, когда гремел гром, огонь, дым, и блистали молнии, и Бог давал свое законодательство. Таким образом, молнии и представляли Бога, и представляли Его законодательство. Далее роль божественного огня в предмете молнии призван представлять устройство божественного престола. От престола исходили молнии, написано, и 7 светильников огненных горели. В-третьих, роль божественного огня в предмете молнии призван выражать интересы золотой кадильницы. Когда кадильница, в которую всыпали в откровении углей и потом на него благоухание, и когда кадильница была высыпана на землю, написано, произошли голоса, молнии, громы и землетрясения. Далее роль божественного огня в предмете молнии призван также выражать ковчег завета. Когда открылся на небе ковчег завета в откровении, также произошли голоса, молнии, громы и землетрясения. Далее роль божественного огня в предмете молнии призваны представлять 4 животных существа или живых существа пред престолом Бога. Написано, животные быстро двигались туда, как сверкает молния. Далее, роль божественного огня в предмете молнии призван представлять интересы божественного посланничества. Когда Бог кого-то посылает, Он посылает его со скоростью молнии, а не просто на какой-то ракете. Ни одна ракета, ни одно человеческое творение не может состязаться со скоростью молнии. Иова 38:35. «Можешь ли посылать молнии? И пойдут ли они, и скажут ли тебе, вот мы?» То есть речь идет действительно, как говорят ученые, что они имеют дело с каким-то разумным существом. Даже в физическом появлении молнии они не могут определить. Хотя они говорят, это разряд, но тем не менее, если это разряд, почему он ведет себя не хаотично, а как разумное существо, которое непредсказуемое, которое может делать по закону, то есть она не подчиняется никаким законам физики. Она ударяет и потом вдруг преломляется на каком-то месте в метре под землею, летит вот так вот под землей и потом поражает кого-то, что совершенно нарушает законы физики. Далее, роль божественного огня в предмете молнии призван своим блеском приводить живущих на земле вне Бога, в трепет. Вот люди, находящиеся вне Бога, но мы сейчас говорим о молнии четвертого измерения, она приводит в трепет людей, которые вне Бога. Молния четвертого измерения, которая не видна физическими глазами. Но когда святое чадо Божие посылается Богом как молния и ведет себя как молния, он будет приводить в трепет людей, которые находятся вне Бога и которые выдают себя за детей Божиих. Далее, роль божественного огня в предмете молнии призвана производить в исполнение приговор избирательного суда. То есть, как молния, она не поражает нечаянно кого-то, а написано, Бог скрывает в дланях своих молнии и повелевает ей, кого разить. Иова 36:32. И чтобы рассеять скопление врагов блеском молнии, необходимо, чтобы молния поразила упование и надежду врагов в лице их предводителя, вокруг которого они собрались. Когда поражается голова скопища нечестивых, тогда они рассеиваются, как мы рассматривали. Далее, роль божественного огня в предмете молнии призван представлять грозный меч Слова Божьего. Иезекииле 21:15. «Чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания». Мы знаем, что категория, выполняющая призвание грозного меча, это те, из чрева которых текут реки воды живой, как сильный поток правосудия, который является носителем благословения и проклятия, выраженного в благости и строгости Божией. То есть это святые, которые являются носителями благости и строгости Божией, благословения и проклятия. То есть иноплеменники присвоили себе право проклинать только себе и назвали проклятие благословением. И они не хотят, чтобы кто-то другой пользовался этим. Они проклинают, но боятся, чтобы кто-то их проклял. Они называют проклятие, которым они проклинают, как правило, всегда благословением. Но здесь говорится, Римлянам 11:12, «И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим». Здесь имеется в виду отпадшие – это преступники, это непокорные, это бунтовщики, то есть они отпадают от Бога, хотя и усиливаются в какой-то религиозной деятельности. «И так видишь строгость к отпадшим, а благость к тебе». Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Категория отпавших, обреченные на заклание от грозного меча, это те, которые проклинают этот грозный меч в лице носителей благости и строгости Божией. Потому что невозможно просто проклинать грозный меч Слова Божия. Они его проклинают, когда этот грозный меч выходит из уст какого-то святого человека, и тогда они проклинают этого человека, они пытаются избавиться, убежать. Бытие 12:1-3. «И сказал Господь Аврааму, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это же относится ко всему народу израильскому. Числа 2:4-9. Валаам пророчествовал это пророчество. «Преклонился, лежит, как лев и как львица». Речь шла о народе израильском. «Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». То есть злословящий себя, когда люди желают негативного чего-то, когда люди извращают ваши святые порывы, они вас проклинают. Неважно, кто бы это ни было, какими бы овцами или же овечками они себя не называли, Бог говорит, я рассужу между овцою и овцою буйную и разжиревшую и истреблю. То есть здесь не имеет значения, когда дети Божии, святые, которые, на которых мы не можем поднимать перста своего, только пастух может поднять свой жезл. Сами овцы друг на друга не имеют этого делать. Только пастух знает, как и что сделать. От пастуха зависит, обратит он жезл благости или жезл строгости к овцам, в зависимости от того, как они себя поведут. Именно пастухам Бог повелел обличать вовремя и не вовремя, но Он категорически запретил, чтобы в церкви люди обличали друг друга. Если видишь согрешающего, молись. И так далее. Но Бог запретил это в Своем Слове. Он хотел и установил этот порядок. Поэтому самая изощренная форма проклятия, которая в свое время отзовется соответствующим возмездием, это когда действие, выраженное в поступках непокорности, клеветы и глумления, определяется и выдается в упаковке так называемой любви. Евреям 4:12-13. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Обратите внимание, обоюдоострый меч – это меч, который не имеет рукоятки, который острый с обеих сторон. О Христе сказано, из уст Его выходил обоюдоострый меч. Но интерес этого обоюдоострого меча таков. Если нет греха в человеке, то этот меч его не поражает своим острием. Он только тогда поражает, когда есть грех. В Писании даже есть такое место Писания, когда меч Слова Божия представлен в воде, которая может проклинать, а может и не проклинать. Там написано, если муж заподозрит свою жену, и на него нападет дух ревнования, то он должен привести свою жену пред священника и заклясть ее, спросить, изменяла ли ты своему мужу или нет. И если она скажет, не изменяла, тогда он даст ей выпить вот этой воды. И когда она выпьет этой воды, если она солгала, изменяла, то написано, чрево ее опадет, она перестанет рожать, и это покажет, что она солгала. То есть этот меч поразит ее. А если она права, то эта вода не принесет ей вреда. Мы с вами говорили об огне. Кто может жить при огне пожирающем? Одни могут быть убиты этим огнем, а другие живут в этом огне. Моисей зашел в этот огонь и был 40 дней и 40 ночей, и вышел оттуда весь сияющий, не испытывая там ни голода, ни жажды, испытывая священный трепет, необыкновенный восторг, необыкновенное торжество при получении закона. То есть, потому что Бог, написано, есть огонь поедающий, от которого постоянно исходят молнии, которые уравновешивают. Допустим, вот что такое молния, когда она происходит? Это там сотни тысяч киловатт разряд идет, и практически уравновешивается, значит, заряд высоко в природе из-за вот этого разряда, когда много плюса и минуса, и когда они встречаются, и происходит разряд, и тогда происходит равновесие в облаках. Поэтому здесь говорится о Слове Божьем, что для Него нет творения, которое бы оно не прошло, которое было бы сокрыто от Него. То есть, как Соломон написал в притчах, нет ничего тайного, что не сделалось бы или не стало бы явным. Как бы человек ни скрывал, в какой бы темноте он ни сделал, вот Слово Божие обладает уникальным свойством вскрыть это все. Конечно, Бог вскрывает вначале в самом человеке, показывая ему лично и давая ему возможность исповедать и избавиться от этого. Если же человек не избавляется и выдает себя за святого, за чистого, будучи нечистым, приходит день, когда он делается нечестивым. И тогда это становится уже очевидным. А потом приходит Божий суд, и Бог вскрывает это все своим словом. Поэтому роль божественного огня, который сверкает как меч, Слово Божие, и Бог хочет, чтобы каждый из нас был таким мечом. Само по себе Слово Божие написано, не сверкает здесь, как меч. Оно начинает сверкать только, когда человек начинает плод приносить. Когда оно становится живым, проходит через человека и становится сутью, когда нельзя отличить, где это меч, а где этот человек. Потому что сам человек становится этим мечом. Далее роль божественного огня в предмете молнии призван представлять день Господень в лице избранного Богом народа. Я прочитаю, таких мест много, но вот одно из них. Это пророк Наум, 2 глава, 4 стих. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния». Мы уже знаем, что в Писании под божественными колесницами, сверкающими, как молния, представляющими святость Бога и исполняющими справедливые суды Бога, подразумевается категория святых, обладающая достоинством Дня Господня. Иаиля 2:1-5. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей». Мы знаем, что Сион, святая гора, это церковь Иисуса Христа. «Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень». То есть наступает время святых. Наступает время, когда святые начинают показывать себя, кто они. «Ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный». То есть этот день начнет себя показывать поначалу как день тьмы и мрака, как день облачный и туманный. То есть он начнет показывать себя в суде. «Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». То есть посмотрите, как красочно Святой Дух описывает Церковь Иисуса Христа. Он ее представляет утренней зарей. Мы встречаем в других местах Писания, кто это, как заря, то есть восхищенно о своей невесте, говорит жених. И здесь говорится о народе. Он распространяется по горам. То есть, и мы знаем, что горы – это также представленные обетования Божьи, законы Божьи, место, где пребывает Бог. Они распространяются по горам. И написано, что этот народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. То есть не видит его сейчас иноплеменники, но тем не менее, когда Бог даст повеление, они вдруг покажут себя. Кто видел Давида, когда он пас овец? Кто знал, что на нем обитает эта великая сила? Кто его знал? Его ни отец, ни братья даже не знали. Никто не знал. А он спокойно одним ударом убивал медведя или льва. Но никто не знал об этом. А он и не трубил, что он обладает такой мощью, такой силой, такой энергией. И только когда пришло время, и народ израильский стал отступать пред иноплеменниками, и когда вышел этот великан и начал поносить наследие Бога, они все бежали вместе с царем Саулом, тогда он спокойно вышел, он совершенно, у него была абсолютная уверенность. Он не видел, что этот великан сильнее льва и медведя. Он говорит, я льва и медведя убивал, а он-то не лев-медведь, я его в два счета уложу. Только разреши мне, и я выйду, сражусь с ним, если никто не может выйти. Конечно, никто не поверил, что этот человек не воин, никогда не учился воевать, никогда не держал меча, никогда не был в латах и шлеме. И когда на него надели кольчугу, одели, дали щит и меч, он прошелся, и ему сделалось неудобно в этом сауловском вооружении. Он говорит, не, я так не могу. И я пойду во имя Господа Саваофа, Бога Израилева. И пошел. Мы уже рассматривали этот удивительный вопрос, когда он взял 5 гладких камней, хотя будет поражать одним, но взял 5, положил в сумку, побежал навстречу ему. И когда тот удивился, что тот идет на вооруженного гиганта, у которого только копье было громадное несколько метров, и он засмеялся, говорит, ты что на меня выходишь? Я же не собака, что ты с палкой на меня выходишь? А он говорит, а ты хуже собаки. Ну, конечно же, в бешенство привел он этого великана и тут же убил его, подошел к нему, взял его же меч и его же мечом снял ему голову. То есть, поэтому вот здесь как раз показываются эти люди, никто на них может не обращать внимания. Это будут тихие, спокойные святые, но с глубокой верой внутри себя. Верные, спокойные, никогда не выпячивающие себя нигде. Но как только Бог их позовет, они выйдут. Дело в том, что они будут бороться с силою Божией. Ведь в любом случае, когда Бог призывает кого-то для войны, для борьбы, Он будет это делать силой Святого Духа, а не нашими физическими силами или нашим умом. И здесь говорится дальше, вид его, как вид коней. Конь – это всегда символ войны. Если осел – символ мира, верблюд – это символ ношения тяжести или символ представителя даров Святого Духа, потому что на нем были дары привезены. На осле Христос въехал в Иерусалим, принеся мир Иерусалиму и так далее. А конь – это всегда, то есть, животное, которое представляет войну. То есть, на нем всегда Бог выступает для того, чтобы идти победить. Когда он будет возвращаться на тысячелетнее царство со своей невестою, то все будут на белых конях, и он будет на белом коне. Это говорит о том, что тысячелетнее царство начнется с войны. Будет ознаменовано войной. Бог истребит царство Антихриста и войско Антихриста, и только потом начнет править. Далее здесь говорится, скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. И мы знаем в притчах, что такое солома. Возьмите, говорит, зерно уберите в житницу мою, а солому сожгите огнем неугасимым. 1 Фессалоникийцам 5:2-5 говорится, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, как вор, внезапно, когда вы его не ждете. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Вот смотрите, придет внезапно, но только не для вас. Вот здесь прямо говорится, что для сынов дня это не будет внезапно, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас внезапно, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Здесь четко говорится, что внезапно день Господень придет для сынов тьмы, которые называли себя сынами света, будучи сынами тьмы. А сыны дня для них это не будет внезапностью. Они по знамениям четко будут видеть и определять. У них будет труба, они будут слушать голос трубы. Посмотрите, как мир волнуется, и как многие церкви, так называемые, с ними волнуются. Мы уже здесь только сколько пережили, когда пророки пророчествовали бедствия всевозможные, землетрясения, и люди убегали. Верующие не спали в домах и спрашивали у пасторов своих, что нам делать. Один из пасторов говорит, я не знаю что, но я вообще уезжаю, я улетаю из Портленда. То есть от страха бедолага даже сбежал. Но ничего не произошло. Ничего не произошло. Почему? Потому что ничего не произойдет такого, чтобы было уничтожено до тех пор, пока Господь не отзовет невесту от земли. Да и отозвав невесту от земли, Он не уничтожит землю, потому что где же тогда Он будет править тысячу лет? Ведь еще тысячу лет будет прекрасное время, когда Бог исцелит землю, когда будет необыкновенный век. Но зачем пугаться? Я верю, что Бог бы никогда, если бы это были Его пророки, не запугивал бы, а просто призывал бы к людям. Ну что просто запугивать? Не лучше ли просто сказать, покайтесь, какая разница, как вы погибнете? Умрешь, и тебя с музыкой похоронят. Какая разница, или ты от чего умрешь? Если ты умрешь в грехе, то это уже не важно. А если ты спасенный, то тоже не важно, как ты умрешь, потому что ты все равно спасен, и смерть для тебя приобретение. Ну зачем же нам, детям Божиим, бояться и бегать, и слушать, и открывать уши свои не на то, что является истиной. Далее. Роль божественного огня в предмете молнии призван приводить в крайний трепет стерегущих гробницу Господню. Матфея 28:24. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». То есть, вы представляете, когда человек от страха, настолько страх великий, что человек каменеет, он не может кричать, он не может вымолвить ни слова, не двинуться не может от ужаса. То есть, вот его пост охватывает. Редко такой ужас бывает, чтобы человека так охватывало. Но это сверхъестественная молния, то есть этот муж, от которого вот его вид был как вид молнии, и они пришли в трепет. Носители учения об оправдании, исходящего из учения воскресения Христа, как молния будут приводить в трепеты наплеменников посредством упразднения тела греховного. То есть, ведь они стали как мертвые из-за воскресения. Как только воскресение было представлено, а он представлял воскресение Христа, он пришел, отвалил камень, это уже было воскресение. И, разумеется, воскресение привело в такой шок тех, кто охранял. Я прочту сейчас одно интересное место по поводу этого, Римлянам 6:5-7. «Ибо если мы соединены с Ним, то есть со Христом, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Вот когда наше тело упраздняется, мы в духе, в духовном измерении, мы становимся как молния для иноплеменников. Дьявол и его служители в лице иноплеменников ничего не имеют против смерти Иисуса Христа, хотя и пытаются исказить роль и ценность смерти, но не всячески будут противиться оправданию, заключенному в воскресении, и готовы затрачивать собственную энергию и средства, чтобы охранять гробницу с телом Христа. Давайте посмотрим, что Писание называет телом Христа церковь. Мы – тело Его, а Он – глава. То есть практически церковь на земле, прежде чем она отойдет к Богу, ей надлежит пережить поругание, позор, что она и переживает. Каждый человек в отдельности будет это переживать. Дано ему пережить. Не все вот эти все вещи переживают, потому что остаются младенцами. Младенец не будет этого переживать. Чтобы это пережить, надо стать духовным, потому что на младенца нападать не будет никто. Младенец, зачем на него нападать? Он за всяким ветром учения сам пойдет. Подул ветер туда, он туда пойдет. Подул ветер сюда, он туда пойдет. Этот сказал, он этому говорит. Этот сказал этому. Один пастор мне как-то сказал такую вещь. Вот ты знаешь, когда я тебя слушаю, все правильно. Когда слушаю, говорит, ну, о другом проповеднике, который открыто противоречит мне, когда его слушаю, тоже все правильно. А мы говорим противоположные вещи. То есть это говорит о младенчестве, что вот кто им сказал, вот хоть что говорите, они моментально слушают и принимают, им кажется, о да. То есть хотя извратите им Писание и перетолкуйте его, и они вот смотрят как на нечто новое. Писание говорит, чтобы мы не были более младенцами, увлекающимися всяким ветром учения по искусству людей, которые лукавством пытаются привлечь себе. А духовного человека не привлечешь, и тогда его надо убить. Его надо оклеветать. То есть убивают сегодня чем? Клеветой, ложью, вот такой злобой. Таким образом они убивают человека. То есть для себя убивают. Но проходит время, этот человек, находясь в смерти Господа Иисуса Христа, упраздняет свою греховную натуру. Мы с вами, помните, сказали, что ротоборцам, ведущим, выступающим, единоборные бойцы, которые выходили, ведет иноплеменников, это наша собственная ветхая натура. И когда мы ее упраздняем, тогда иноплеменники приходят в ужас, которые стерегут. Они говорят, хорошо, умирайте. То есть ничего, главное, убили и все. Но нужно сторожить, чтобы не воскрес, потому что они же слышат, что церковь проповедует и смерть, и воскресение. Притом она в воскресении проповедует оправдание. И поэтому атака идет на оправдание. На самом деле они против воскресения, они против оправдания. Ведь почему выступает против оправдания? О, что это такое? Два козла! Это ересь! Хотя это везде написано. Откройте любой словарь, и в любом словаре вы увидите, что Азазель – это демоническое существо, что два козла приводили, что один из них был Азазель, никакого отношения ко Христу не имел, и не показывали эти два козла разные стороны Христа. Просто один представлял Христа, и кровь одного вносилась во святилище, а другого кровь не вносилась никуда. На него просто исповедались грехи те же, которые исповедались и на этого. И тот отпускался в землю непроходимую и больше не возвращался. И таким образом святилище очищалось. То есть как Бог очищает святилище наше? Через воскресение. Если Христос будет находиться в нас мертвым, мы все время будем «я в смерти Иисуса, я в смерти Иисуса». Я часто людям задавал вопрос, где ваши грехи? Они говорят, на кресте, то есть, ну, на Христе, не на самом кресте, а на Христе, который на кресте. Я говорю, а Христос в вас? Они, ну, в общем, так написано. А я говорю, а Он в вас там как, с грехами, которые, или без грехов? Если ваши грехи на Нем, а Он в вас с грехами или без грехов? Ведь если Он на кресте и в смерти, то грехи на Нем, это так. Грехи с Христа снимались только тогда, когда Ему надо было воскреснуть. Если бы на Нем не было греха, то Он бы и не умер. Возмездие за грех, смерть, Он стал грехом ради нас. Теперь, когда мы упраздняем тело греховное, соединяемся с воскресением, благодаря тому, что Христос оправдал Себя, поэтому и воскрес. Он оправдал Себя. Он доказал, что Он невиновен. Да, Он взял грех, но Сам Он невиновен. Он заплатил цену за нас, но Сам не согрешил. И тогда Отец Его воскресил. И поэтому Он умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания. Вот почему иноплеменники ужасно боятся оправдания, потому что оно связано с учением о воскресении. Это было сразу в первый век, сразу в церкви появилось, что воскресения нет или уже было всячески. И апостолы называли такое поведение, такую проповедь ересью. И когда кто-то выступает против двух козлов, извращая вид, говоря, что это две стороны Христа, это ересь, то апостолы бы рассматривали сегодня, как и тогда, это ересь, оно подрывает учение о воскресении. Вы не можете быть очищены, то есть оправданы, если грехи с Христа не будут переложены на дьявола. Христос должен освободиться от грехов, которые Он взял на Себя, чтобы привести нас к Богу. Как же Он войдет туда в грехах? Когда Он воскрес, Он был уже без грехов, Он оправдал Себя. И вознес, и когда Он возносился, Он взял нас вместе. Мы умерли с Ним, воскресли с Ним, и вознесены с Ним, и посажены с Ним, говорит Писание, на небесах. Как же там может пребывать грех на небесах, если мы в нем? То есть все эти вещи нужно четко определять и знать, и замечать, когда дьявол пытается маленькую ложь, маленькое извращение для того, чтобы обмануть нас. Но вы становитесь опасными людьми, когда вы тверды, и когда вы не уступаете, когда вы твердо верите в свое оправдание, что вы получили оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Он умер, взял вас в Себя и умер вместе с вами. Потому что когда Он убивал грех, Он убивал его вместе с нами, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. То есть упразднили ветхую натуру, и тогда мы поднимаемся. И в 12-х роль божественного огня в предмете молнии призван участвовать в возвращении Христа на тысячелетнее царство. Матфея 24:27. «Ибо как молния исходит от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». День Христов в лице избранного Богом народа представлен в формате тысячелетнего царства. Потому что день может приставать в разных форматах. День. Здесь день представлен в формате тысячелетнего царства. Он, как молния, будет свидетельствовать иноплеменникам, что время их безнаказанного благоденствия приходит к концу. Луки 17:24 еще раз повторяется это место. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Обратите внимание, здесь уже говорится не просто «Сын Божий», а «Сын Человеческий». Это говорит о том, когда Он называется человеком, что в Нем будут все человеки, то есть невеста в теле будет с Ним. То есть это Он не один будет. Вот когда говорится, Давид победил десятки тысяч, Саул тысячи. Саул не побеждал тысячи, а Давид десятки тысяч не побеждал. Это было войско Саула во главе с Саулом, это было во главе с Давидом. Так и здесь написано, Сын Человеческий будет в день свой, потому что Он будет стоять во главе. Но с Ним будут святые, которые будут блистать от одного края неба до другого края неба. Бог что-то сделает в этот момент, и святые, как я сказал, изменятся и обретут такую мощь, сверхъестественную силу, что их никто и ничто не может тронуть. И тогда вся бесовщина, все эти иллюминаты и масоны придут в такой ужас, потому что бесы, которые с ними, они разбегутся все и оставят их. Потому что бесы не выдержат присутствия этих людей. Когда вдруг появится в этих людях величие Христа, бесы не выдержат. И тогда они побегут и скажут горам и холмам, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Никакое золото, серебро, никакие водородные атомные бомбы им не помогут, потому что вы будете неприкасаемы, вас смерть уже не сможет коснуться. Любой тот, кто захочет вас убить, ему надлежит быть убитым. Все, то есть, и они увидят это раньше, что время их истекает, что вы, будущие цари и священники. Поэтому молнии в предмете Дня Господня в формате тысячелетнего царства дети Божии становятся, когда в наследии искупления начинают веру видеть и называть себя царями и священниками Богу в тысячелетнем царстве на земле со Христом. Откровение 5:9-10. «Ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Обратите внимание, еще царство не наступило тысячелетнего, но они уже об этом начинают говорить. Они уже начинают говорить, свидетельствовать, они уже получили это верою. Они уже знают, кто они, и они знают свое назначение и свою роль. И они начинают об этом говорить. Мало вы увидите сегодня церквей, которые бы говорили об этом. Сегодня говорят о процветании, об исцелении, о том, как жить мужу с женой, как правильно сексом заниматься. Это уже в церкви стали учить. Но не говорят, как правильно быть царем и священником, как правильно исповедать, что ты будешь на тысячелетнем царстве, как изучить. Ведь они говорили, они понимали, они познали что-то такое. И я верю, что это как раз и есть тот сильный, великий народ, который слышит, понимает, принимает. Неважно, как о нем смотрят люди, потому что люди часто смотрят на нашу одежду, на наши интеллектуальные возможности, на наш кошелек, кто мы такие знатные, насколько мы известные, насколько у нас контакты с сильными мира. Я уже испытал сильных мира, когда с ними встречался, и я был сильнее их. Бог делал меня сильнее. В прямом смысле слова я в духе чувствовал себя сильнее, и они это тоже чувствовали. И это приводило их в страх, потому что люди, занимающие высокие посты, знакомы с властью в духовном измерении. И они чувствуют, когда человек подходит и начинает робеть перед этой властью, и когда он не хамит, когда он уважает, но в то же время он выше. Посмотрите, Иаков заходит к фараону. Фараон был владыкой тогдашнего мира. Иаков – обыкновенный пастух, пожилой старый человек, у которого-то и людей-то в доме, там сколько, 70 чем-то человек было у него, когда он пришел в Египет. И он не жил, он жил в шатрах, он не жил в дворце. Какие в шатре могли быть условия, и какая там одежда ему нужна была в шатре? Разумеется, когда он пришел в чертог фараона, это должно было бы его ослепить. Слуги разодетые, фараон, слава, величие, мощь, войско. Но написано, когда он вошел, фараон встал с трона и поклонился ему. Что это было? А Яков благословил его, как меньшего. Что это было? Почему фараон признал в нем человека, который выше его рангом власти? Потому что в нем был княжеский дух. Потому что Божий дух – это дух княжеский, это дух царский, это дух власти. И тот, кто у вас, сильнее того, кто в мире. Я понимаю, что вы не всегда это чувствуете, потому что нет необходимости. Но Писание говорит, когда вы будете поставлены пред великими мира сего, если вы будете в правильных отношениях с Богом, то вы увидите этот дух власти, увидите, как власть признает эту власть, которая в вас. Это нужно помнить, это важно знать. Итак, мы с вами рассмотрели, что наш Господь и Его действия являются и представляют как молния, и мы с вами также в очах Божиих являемся молнией. Он держит нас в руке, и кого повелит поразить, того мы и будем поражать. Сегодня Он повелел нам поразить ветхую натуру и упразднить ее. Когда мы ее упраздним, тогда перейдем к иноплеменникам, потому что они придут в ужас. А сейчас склоним наше колено и помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. За то, что Ты явил нам милость Твою, защиту Твою. Явил Твой божественный огонь и защитил нас, и согрел нас от холода смерти, который грозит со всех сторон. Но смерть не может уже уничтожить нас. Мы перешли от смерти в жизнь. И Твой божественный огонь согревает нас изнутри. Ты поставил нас пред лицом смерти, и смерть бежит. И тот переход, который святые Твои сегодня совершают, является для них обыкновенным сном, когда они просто засыпают для того, чтобы проснуться в новом теле. Выходя из тел своих, они не умирают. Они идут к Тебе. Иноплеменники же идут в преисподнюю, поэтому для них смерть страшна. Они приходят в ужас от этого врага. Но Ты дал нам возможность через искупительную жертву победить смерть. Ты перевел нас из смерти в жизнь, и мы пребываем в Твоей жизни. Ты соделал нас царями и священниками. Ты сделал нас стрелою изостренную, молниею. Ты хранишь нас в колчане своем, в руке своей. И Ты сказал, что из Твоей руки никто не похитит. Ты соделал нас светом Твоим. Ты воздвиг нас и устроил нас, благословил нас. И я молю Тебя, мы провозглашаем, мы верим, то, что Ты положил на наш счет славу Твою, упование, надежду, исцеление, защиту. Позволь народу Твоему взять то, что Ты хочешь, чтобы они взяли. Ты умер, чтобы мы могли жить. Ты взял на Себя болезни, чтобы мы перестали болеть. Да придет исцеление в народ Твой. Да будут прокляты болезни их, да избавятся они от страха болезни, от страха старости, от страха смерти, от страха нищеты, от страха ужасов. Позволь им выступить, как выступают львы. Благодарим Тебя. Ты сказал, что праведник смел, как лев, не убоится худой молвы. Позволь святым Твоим не дрожать при худой молве, когда их святые порывы будут извращаться, когда над ними будут глумиться, когда их будут поносить и гнать. Позволим оставаться непоколебимыми в истине Твоей. Да восторжествует милость Твоя в них и для них. Да прославишься Ты в них. Благодарю Тебя, Отец, за Слово Твое. Благодарю Тебя за прекрасную возвышенность Сион. Благодарю Тебя за Церковь Твою, что Ты можешь на этом месте учить нас, а мы можем познавать Тебя, поклоняться Тебе. Мы славим Тебя и благодарим Тебя. Ты наш Бог, Ты наша защита, Ты наше исцеление, Ты наше обеспечение, Ты Эл-Шаддай для нас, наша защита и наше успокоение, наш мир. Слава Тебе! Благословен Ты и благословенна милость Твоя во веки и веки. Аллилуйя! Слава! Аллилуйя! Эльф араглаби долори дель майзант. Аллилуйя! Регельмала фагу дологи штага смаги докрот лабала вереглайзвет. Хавва очи лебеги скомбара флага дала регель фелы куртлойсут. Лефтага догород ламала верегасей лабреклейсут. Подними народ свой на вершины Твои, да обновится он духом своим, чтобы мог стать молнией Твоею. Слава Тебе, аллилуйя. Оль фарглабе даляра гисмагу дару клава далары дальфайзут. Аллилуйя, слава Тебе, слава, слава. Слава Богу и Агнцу вовеки. Благословено величие Твое. Благословен Ты, когда Ты восстаешь в силе Твоей, чтобы защитить народ Твой, наследие Твое. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.